Глава 7. Ленька Пантелеев. Часть 1.
Чужой ненавидящий взгляд толкнул в спину, пулей ударил между лопаток, легкой болью отозвавшись в сердце. Подошва скользнула по гладкому мрамору ступеней, пальцы левой и живой руки вцепились в перила. Удержал, устоял, выдохнул, заставил себя улыбнуться. Сзади на лестничной площадке двое. Высокий здоровяк с привычными разговорами на гимнастерке и светловолосый парень ростом пониже в партизанской форме червоных казаков товарища Примакова. Знамение времени. Буденовец и червонец, давние соперники и противники, вместе смотрят в спину нового врага. Поручик дернул щекой. «Задергались, товарищи! То ли еще будет, или не слыхали, что Красная Армия вроде редиски, а скоро и кожуру соскребем!» На нижней площадке пришлось остановиться. До назначенного времени еще четверть часа, значит, можно забежать в канцелярию, чтобы отдать бумаги по командировке, а можно и возле окна постоять. Вот оно распахнуто. Прямо на весеннюю Арбатскую улицу. Семен Петрович Тулак, на миг закрыв глаза, резко вдохнул пьянящий утренний воздух, вновь усмехнулся, но уже искренне от всей души. Весна! Еще одна вырванная у судьбы, конфискованная, как теплый полушубок в зимней кубанской станице. Апрель 1924-го. 6-й год совдепии, а он, офицер производства января страшного 1918-го, все еще жив. Ни в подполье, ни в турецкой Галате, ни в болгарской каменоломне. Ледяной поход продолжается. Под ногами мраморная лестница арбатского особняка. В спину рикошетят взгляды выстрелы, а впереди новый бой. Отлично, это и есть жизнь. Беззвучно шевельнулись губы. «Матросы по следу, шинджийцы впереди, повозки и кони сплелись в гнилую нить, и прапор к победам шагает посреди, еще ничего не успевший сочинить». Товарищ Тулак, помощник народного комиссара по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета товарища Иосифа Сталина, разменял очередной апрельский день високосного 1924 года. 6 лет назад добровольческая армия уходила в степь из-под так и не взятого Екатеринодара, разбитая, обескровленная, потерявшая надежду. Эту весну поручик встречал в большевистской столице. Большевистской. Офицер негромко хмыкнул. Куранты вызванивают интернационал. По коридорам наркомата слоняются недобитые пасынки покойного Троцкого. На май назначено очередное партийное сонмище, и даже парализованный вождь все еще дышит в своих горках. Пусть. Правильно написал неведомый Пит Лоло. Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб-законы.
«Вы, товарищ Тулак, насколько мне известно, изучали в техгруппе документацию ПТС. Что такое скантр?»
Поручик постарался не улыбнуться. «Не вопросу, а его предсказуемость. Товарищ Сталин, почитаемый многими чуть ли не египетским сфинксом, в жизни оказался значительно проще. Еще в приемной, здороваясь с Иваном Павловичем Толстухой, первым сталинским помощником, Семен знал, что нарком встретит его неожиданным вопросом, никак не относящимся к теме сегодняшнего доклада. Каким именно, не так важно. Культ личности, как давно уже понял Семен, любит наблюдать за реакцией собеседника, оценивая не столько знания, сколько находчивость. Суворов, да и только. Сколько верст до Луны, служивый? 5 гвардейских переходов? Товарищ Сталин, скантр — изделие из числа странных технологий, сравнительно небольшого размера, весом до 0,5 пуда, свободно умещается в чемодан и, судя по всему, чувствителен к ударам. упоминалось один раз в документе от апреля прошлого 1923 года. Речь шла о возможности посылки курьера. Хочу также уточнить, что я узнал об этом не из документов тех группы, а здесь, в наркомате, когда изучал бумаги по агосферу. Желтые сталинские зрачки взглянули в упор. Поручик, однако, устоял и глаз не отвел. Еще одна причуда бывшего генсека, обожавшего игру в гляделки. Некоторые вправду смущались, начинали нервничать, сбивались с речи. Семен, насмотревшийся на комиссаров еще с 1918-го, сталинский гипноз игнорировал, чем, как он подозревал, несколько смущал наркома.
«В чемодан, значит? Садитесь, товарищ Тулак».
Посетителей кабинета заранее предупреждали, что их место на самом краю огромного Т-образного стола, занимавшего чуть ли не половину помещения. Тулак правила игнорировал, присаживаясь каждый раз на новый стул. Нарком, ничуть не возражая, лишь усмехался в густые рыжие усы. Оба оказались с характером. И культ личности, и его новый помощник. Обоих это вполне устраивало. Портфель открыть, папку достать, уложить на стол, развязать тесенки, в очередной раз помянуть бесполезную правую руку. «Готов докладывать, товарищ Сталин». Нарком не спешил. Прошел к зашторенному окну, долго рылся в кармане, доставая трубку на согрейку. Затем вернулся к столу, к верхней палочке на «Т», где ждал кисет с табаком. Тоже привычка — потомить сотрудника вроде как на медленном огне под медной крышкой. Семен не возражал. Лишние секунды никогда не помешают. Кроме того, он заметил, что иногда культ личности искал повод для короткого разговора, чтобы легче войти в тему и собеседнику, и ему самому.
«А что это у вас за фотография, товарищ Тулак?»
Карточку на твердом паспорту Семен пристроил на столе слева от бумаг, изображением вниз, чтобы не испортить эффекта. «Что ж, можно начать и с фотографии». Пухлые губы, мешки под глазами, вялый двойной подбородок и неожиданно высокий лоб с резкими залысинами. Зрачки смотрят прямо в аппарат, взгляд недовольный, болезненный, костюм тройка, галстук в полосочку. Прямо по костюму чернильная надпись, две строчки, подпись, дата. «Это вам, товарищ народный комиссар, дарственное».
«Вождю Дер Ротен Армии, Красной Армии, товарищу Сталину», —
неспешно перевел желтоглазый, всматриваясь в неровные пляшущие буквы.
«Мы, Зеркутчен, сокрушим наших общих врагов. Грегор Штрассер, Берлин, 30 марта 1924 года. И вы думаете, товарищ Тулак, что это лидер будущей Германии? Типичный, понимаешь, аптекарь».
«Аптеку он продал», — поручик невольно улыбнулся. «Сейчас числится главным редактором Berliner Arbeiten-Zeitung, берлинской рабочей газеты, бывший армейский капитан, железный крест первого и второго класса. А главное, он активный сторонник союза с СССР.
И этот аптекарь, по-вашему, сможет перегрызть глотку Адольфу Гитлеру?»
Вопрос прозвучал негромко, словно нарком спрашивал не у собеседника, а у самого себя. Поручик встал, одернул гимнастерку, уперся пальцами левой руки в зеленое сукно столешницы. «Перегрызет, товарищ Сталин, ему требуется только время и наша помощь». Сталин покачал головой, вновь взглянул на фотографию.
«Не спешите».
Нарком наконец-то закурил, несколько раз глубоко затянувшись, не без сожаления положил дымящуюся на согрейку на край пепельницы, шагнул ближе.
«Товарищ Тулак, хочу напомнить, что отныне в вашем видении находится не только Германия, но и вся Западная Европа, включая наших беспокойных иммигрантов. В Коминтерне есть товарищ Радек, в этом ведомстве вы станете нашим радиком. Ваша задача – не только поиск потенциальных союзников СССР, но и выявление врагов, явных и тайных. Германские нацисты – всего лишь звено большой цепи. Нельзя забывать стратегическую цель – сорвать совместный поход империалистов на нашу страну. Нужна передышка, пока мы залечим раны и перевооружим РККА. А еще требуется пресечь попытки проведения акций террора и саботажа на нашей территории. Это возможно, если мы проявим не только решительность, но и осторожность.
Крепкие пальцы вновь ухватили трубку, поднесли к рыжим усам.
Никаких авантюр. Нельзя провоцировать, давать повод для вмешательств. Скажу больше. В вашу задачу входит борьба не только с европейскими реакционерами, но и с нашими дураками, до сих пор повторяющими заклинания про революционную войну. Вспомните Брест. Тогда мы дали крепко, дали по рукам Бухарину и его левым коммунистам. Нынешним левакам руки следует сразу отрывать.
Желтые глаза вновь взглянули в упор. Поручик едва сдержался, чтобы не оскалиться в ответ. Выдохнул, взгляд не отводя.
«Оторвем, товарищ народный комиссар, по самую шею!»
Вновь вспомнились двое краскомов на лестничной площадке, провожавших его, помощника Сталина, ненавидящими взглядами. Краснюки всегда умели ненавидеть и значительно реже думать. Эта парочка уверена, что Сталин принял наследство Льва революции, чтобы разобраться с троцкистским кублом в Реввоенсовете и военном наркомате.
«Мелко плавайте, товарищи! Мелко!»
Иосиф Сталин, прозываемый также культом личности, кажется, готовит поход против всемогущего Коминтерна. Главным трофеем станут не пушки и знамена, а голова Гришки Зиновьева, претендующего на звание нового вождя. «Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб законы, что якобинцы друг друга съели, как скорпионы».